Добрый вечер, здравствуйте всем. Еще раз хотелось бы несколько слов уже в новом году. Несколько слов благодарности тем, кто это все организовал. Толдот Ишурун, все, кто в этом помогает, участвует. Огромное спасибо всем присутствующим за доверие, за посвященное этому время. Очень непростая эта работа, да, час сидеть и слушать законы, без шуток, без рассказов каких-то, да, интересных, таких занимательных, без анекдотов. Это, я понимаю, что это очень непросто. И на самом деле каких-то мировоззренческих, философских тем мы не поднимаем, потому что хотелось бы за эти 5 уроков успеть максимально пройти законы 7-го года. И так мы, как понятно, все полностью охватить не можем, но основные моменты, я надеюсь, что мы пройдем, да, охватим. Спасибо большое также всем за вопросы замечательные, которые прислали. Я попробую сегодня оставить минут 10 примерно в конце урока, чтобы мы не успели в любом случае, чтобы ответить на какие-то вопросы, насколько это возможно. Может быть, в процессе появятся какие-то новые, которые возникали раньше или во время сегодняшней темы возникнут. Итак, давайте приступим к делу. Еще раз всех поздравляю с Новым годом. Гмар Хатима Това, чтобы было все запечатаны в книгу жизни. Запись уже произошла. Я уверен, что и печать ждет самое наилучшее всех. Да? Благоприятного, благополучного, мирного года, здорового года, года счастья, радости, всего самого хорошего. И будем надеяться, что в этом году мы сможем уже приносить жертвы в храм, исполняя заповеди 7-го года по Торе. А пока мы с вами продолжаем, немножечко нам осталось какие-то хвостики с последнего урока, это вторая часть темы «Плоды 7-го года». Мы начали говорить про заповедь Биюр, очень важная тема. И несколько еще маленьких вопросов, которые мы с вами, маленьких, но очень важных, конечно, да, как и все остальные, которые мы с вами тоже сегодня затронем. И перейдем к завершающей части, которая третья часть законов о Шмите, законов о седьмом годе. Это законы о прощении долгов. Шмитат Ксафим, то, что называется. Итак, мы с вами немножко начали тему Биюра, процитировали слова Рамбама, который говорит о том, что когда в полях, в садах, в виноградниках и так далее, там, где в огородах, там, где растут разные культуры, которые освящены святостью седьмого года, как бы, да, у которых статус плодов седьмого года, и пока они там находятся в доме, запасы могут обычным способом люди их употреблять в пищу, в корм с животным и так далее, все, что мы с вами перечисляли, для чего это предназначено, в тех рамках, которые это предполагаются законом и так далее. Как быть в тот момент, когда это перестает быть в свободной досягаемости для людей, для животных, которые могут зайти в сад, в поле и так далее, это там найти. В этот момент все то, что у нас есть в доме, мы должны с этими плодами седьмого года совершить заповедь Биюр. Что такое заповедь Биюр? Я говорю, это не совсем все, со всеми плодами. То есть, если у человека есть количество каждого из видов, которое ему нужно, ему и его семье, необходима конкретная его ситуация, сколько он обычно употребляет, сколько его семья употребляет, если у него есть животные, то это корм животным и так далее, если у него есть какие-то другое использование, вид использования этих плодов, то сколько это надо на ближайшее минимальное, как бы, скажем так, день. Что касается еды, как это классический пример, у кого-то вещь, которая всех касается, это количество, объем продуктов, которые нужно ему и его семье на 3 трапезы. Средние обычные трапезы, то есть не как будто вся трапеза состоит из этого продукта, как обычно этими видами продуктов пользуются. Так, например, если человек устраивает трапезу только на яблоки, он, например, съест 3, 4, может даже 5 яблок, да? А в качестве десерта, как это обычно бывает, ему достаточно, может быть, одного, детям может быть половинки и так далее. То есть посмотреть каждый раз по обстоятельствам, сколько такого продукта надо на 3 трапезы, такое количество не требует биура, это можно оставить. Все остальное, что мы делаем с остальным количеством продуктов, их необходимо ливаэр, то есть их надо с ними произвести какой-то процесс, который называется биур. В Рамбаме, если мы помним, говорится о том, что их надо сжечь. Не все разделяют точку зрения Рамбама, и ашкеназы на практике поступают не как мнение Рамбама, как мнение других мудрецов, законоучителей. Выносятся плоды на улицу, объявляются никому не принадлежащим в присутствии 3 евреев. И надо заявить об этом вслух. Надо, в принципе, чтобы была такая ситуация, что любой желающий может это взять. Хотя, в принципе, по большому счету, могут присутствовать только какие-то там друзья, родственники и так далее, которые при этом находятся. Только главное, чтобы 3 присутствующих при этом еврея, которые являются в этом случае свидетелями происходящего, чтобы они не были и родственниками между собой, и родственниками того, кто это объявляет ничейным имуществом. И тогда сам человек, после того, как он это объявил, он может их забрать, эти плоды, обратно домой и пользоваться ими дальше. Ну, естественно, соблюдая все законы плодов седьмого года, потому что статус плодов седьмого года после заповеди Биур никуда не уходит. Если человеку по какой-то причине тяжело вынести это на улицу, и он живет в многоквартирном доме, он может вынести это на лестничную площадку, поскольку там находятся люди, и объявить это ничейным имуществом там, потому что это тоже называется своего рода общественной территорией. Более того, да, если бывают такие ситуации, когда это и даже на лестничную площадку невозможно вынести, тогда можно пригласить людей к себе и пригласить также 3 людей, которые будут со свидетелями, в присутствии которых это объявится, и заповедь Биур будет исполнена. Я повторю вкратце еще раз. Когда приходит время, когда нет уже таких, этого продукта, вида овоща, фрукта и так далее, зелени, бобовых, злаковых и так далее, цветов, мы с вами тоже говорили, да, на полях, в огородах, на садах, на деревьях и так далее, то есть в доступном как бы виде, да, невозможно это найти. Мы говорим сейчас про те поля, сада и так далее, которые предоставлены всем желающим, которые, как положено по закону, объявлены никому не принадлежащим имуществом, как это положено в отношении плодов седьмого года. Если там этого уже нет, то в этот момент человек должен совершить заповедь Биур. Количество 3 трапез этого продукта, сколько ему надо этих продуктов на 3 трапезы, он оставляет у себя. Все остальное либо он дарит, либо он объявляет никому не принадлежащим. И после того, как он это сделал, он может это забрать себе и пользоваться дальше, соблюдая законы плодов седьмого года. Я сказал, ашкеназы пользуются, полагаются на мнение других законоучителей, не Рамбама, и не сжигают этого. Я скажу более того, насколько мне удалось это выяснить, хотя видные сефардские законоучители говорят, что сефарды должны поступать по мнению Рамбама. На практике то, что мне удалось выяснить, в основном сефарды тоже поступают, как я сказал, то есть объявляют плоды никому не принадлежащими и продолжают им пользоваться. На практике, насколько мне известно, только, может быть, какие-то очень редко в каких общинах плоды уничтожаются. Каждый, кто принадлежит к сефардским общинам, это неважно, это могут быть бухарские, грузинские, горские и так далее, кто принадлежит к сефардским общинам, пускай спросит у своего раввина, если по какой-то причине тяжело это сделать и так далее. И мне представляется, что можно положиться на мнение видных сефардских законоучителей, которые это разрешают объявить ничейным и продолжать пользоваться. Потому что в любом случае, когда написано, когда при большой необходимости всегда можно положиться на мнение сефардам, я имею в виду, положиться мнение на тех законоучителей, которые разрешают это объявить эфкером, никому не принадлежащим имуществом, поэтому в любом случае большого греха это не произойдет. Кроме того, я говорю, что на практике принято поступать всем так. И теперь, очень важный вопрос здесь, он самый здесь проблематичный, это когда сроки, да, когда же это время наступает. Мы не можем ходить на поля в нашем, по крайней мере, и тогда в их времена это было тяжело, тем более в наших времена, когда мы живем в городе, поля, сады, кибуцы и так далее, все это находится очень далеко, не все, есть возможность каждый день ездить туда, бегать, смотреть, когда это все закончится. Есть специальные календари, в которых указывается, специалисты специально указывают, проверено это на практике и так далее, когда тот или иной вид продукта перестает находиться в полях, в садах и так далее, то есть в природе, скажем так, и когда должно произойти время, когда должно произойти время биура. Есть несколько видов продуктов, про которых точно известно, это написано уже. Это уже написано в Мишне даже, и это не, хотя может быть там какие-то и на практике, как бы, да, в природе есть какие-то изменения все время, да, но закон остался как в Мишне, и биур этих продуктов происходит, как это было 2000, более 2000 лет назад записано в Мишне, а на самом деле гораздо раньше это все происходило, да. И я вам назову эти несколько видов. Вот, например, инжир – это канун праздника Ханука 8-го года. Только прошу обратить внимание, что это 8-й год, да? Конечно же. Финики – это Пурим 8-го года. Мы сейчас это говорим, вот, например, инжир финики. Да? Это говорится про те, которые имеют статус, конечно же, плодов 7-го года, которые, например, были сушеные фрукты, например, да, или каким-то другим образом сделаны, какие-то из них сделали, перетерли, например, и так далее. Кстати, в скобках хочу заметить, что большое количество инжира, фиников и так далее, как это ни странно, оно приходит из-за границы и не имеет статуса седьмого года, плодов седьмого года, это надо каждый раз проверять, потому что если у плодов нет статуса плодов седьмого года, нет никаких заповедей по отношению к ним, никаких ограничений, никаких заповедей и так далее. Теперь виноград, вино, это да, у нас есть достаточно в огромных количествах, да, и винограда, я насколько знаю, завозного нет. Мне здесь более актуально это виноград, вино, виноградный сок. И изюм, то есть сушеный виноград, он, да, есть завозной, это тоже можно проверять всегда, узнавать, это и можно выяснить. Это канун Песаха, либо это первый день Песаха, либо это восьмой день Песаха, ну, как бы все учесть невозможно, поэтому достаточно, если это сделать в канун Песаха, и достаточно. Теперь, таблицы, о которых я упомянул, они пока что, насколько мне известно, еще не вышли, но они пока, да, и не актуальны особо. Но в течение седьмого года они обязательно появятся. Кстати, таблицы, которые мы говорили с вами про, когда начинается статус плодов седьмого года, овощи, это практически все, мы говорили с вами уже сейчас, они начинают иметь такой статус. Фрукты, это будет немножко позже, бобовые, злаковые и так далее. Это есть эти уже таблицы, я не знаю, уже они издались, опубликовались или нет, но они уже как бы существуют. Есть в Иерусалиме специальный институт, который занимается этим. Это очень просто достать их, по крайней мере на иврите они есть, я знаю, и они с большой радостью распространяют этот материал. Можно там узнать, когда начинается проблема со свихим в овощах, фруктах, овощах, зелени, бобовых, злаковых, и когда вступают законы седьмого года у этих культур и у плодов деревьев. И скоро будут таблицы, как я сказал, насчет время биура. Теперь есть много всяких видов, когда очень тяжело установить точную дату. И тогда что делают? Каждый день выносить на улицу, объявлять никому не принадлежащим. Это очень тяжело. Поэтому что предлагается? Это один раз вынести, когда начинается сомнительное время. и оставить их, не приобретать эти плоды, занести домой, самому считать, что это плоды мне не принадлежат, и пользоваться ими как плодами, как будто они принадлежат всем, а потом в тот момент, когда пройдет это сомнительное время, их можно уже приобрести и относиться к ним как к своим плодам. Какая в этом большая разница, не очень как бы на практике, да, понятно, да, ну, по крайней мере, если человек, который слышал, что ты эти плоды сделал, объявил ничейными, и он придет через 2-3 дня, и они находятся в таком статусе, он может забрать их, не спрашивая разрешения, и это будет совершенно легитимно, да. Теперь надо знать, что изделия, которые готовили вместе, получили вкус плодов седьмого года, они приобретают статус плодов седьмого года. Мы с вами это говорили, когда речь шла о правильном использовании плодами седьмого года по назначению, чтобы их не портить, чтобы их обрабатывать определенным способом и так далее. Это касается также и заповеди Биюр. То есть, если, например, скажем, рыбу приготовили с овощами, и время овощей, пришло время биюра, что их надо ливер, то это рыба, которая впитала вкус овощей. Они тоже должны быть, то же самое произойти с продуктами нерастительного происхождения, которые впитали в себя вкус плодов седьмого года. Теперь, желательно не делать, не исполнять заповедь биюр в субботу и в праздники. Но если вот сегодня прям последний день, и это необходимо сделать, а я еще об этом не упомянул, на самом деле, если плоду тому или иному не сделали, по отношению к нему не сделали заповедь биюр, то он становится запрещенным. Запрещено получать от него, по крайней мере, есть. Насчет того, можно ли получать с него какое-то удовольствие, это большой спор. Поэтому лучше этого не допускать. И если это последний день, это шаббат, значит, в субботу надо объявить это никому не принадлежащим, только не нарушая законы субботы. То есть, например, если это не огражденная какая-то территория, не выносить это в такую территорию. То есть, посмотреть все надо по обстоятельствам. Если не сделали биюр из-за того, что люди этого не знали, или произошла какая-то ситуация, форс-мажор, например, человек просто никак не мог это сделать, то это постфактум, по мнению многих раввинов, не запрещается. Можно на это положиться и разрешить плоды, но сразу же, как только есть такая возможность, исполнить заповедь биюр. Плоды, которые мы получаем из Оцар Бейдин, если вы помните, мы говорили, что есть организации такие раввинские, которые собирают плоды и распределяют их, взимая только плату по расходам на сбор, на транспортировку, на хранение. Оцар Бейдин, поскольку статус плодов, которые там находятся, они и так плоды, как будто бы никому не принадлежат, поэтому такие плоды заповедь биюр им не подлежит. Если прошло время, конечно. Если мы получаем из Оцар Бейт Дин плоды седьмого года, до того, как прошла заповедь биюр, или посередине сомнительного времени, то надо сделать, конечно, по отношению к ним заповедь биюр. То же самое плоды седьмого года, которые привозят у неевреев. Если они находились у неевреев все время этого, когда время биюра прошло, то есть, да, то такие плоды, в принципе, у них статус такой, что у нееврея он не должен был делать заповедь биюр. Поэтому в тот момент, когда они не запретились, но в тот момент, когда мы их получаем, надо сразу же сделать заповедь биюр по отношению к ним, а потом пользоваться обычным способом. Теперь деньги. Помните, мы говорили с вами, что если плоды седьмого года были проданы разрешенным способом, торговля запрещена, но продавать по небольшими количествами с изменениями и так далее, мы с вами говорили, что это можно, продали плоды такие, получили деньги, на деньги переходит статус плодов седьмого года. Эти деньги тоже, если не успели на них купить какие-то плоды, потратить их другим способом и так далее, да, разрешенными, я имею в виду, то деньги тоже надо сделать то же самое, то есть вынести эти суммы огромные, да, на общественную территорию в присутствии трех человек, объявить никому не принадлежащим, и посмотреть, что дальше будет. Следующий момент, это что касается биюра. Я надеюсь, что это плюс-минус понятно. Это очень актуальная тема, да, для нас. Это еще одно одна причина покупать плоды, по крайней мере, в течение 7-го года в магазинах с должным контролем раввинским. Я говорю, почему по крайней мере, потому что когда это не 7-й год, тоже есть достаточно причин опасаться всяких вещей, которые связаны с продуктами растительного происхождения. Это первые 3 года запрещено есть плоды дерева, или которые посадили, или которые пересадили, или прививили даже. У нас есть обязанность делать коинские, левитские части, хотя мы левитам и коинам это не передаем, но есть определенные законы, связанные с этим. И так далее, и так далее. Есть ряд законов, которые соблюдаются определенными кашрутами, да, как говорится, под раввинским контролем. А если просто так покупать, непонятно, что там это все годится к использованию. Только хочу подчеркнуть, что касается насекомых, то это все равно останется обязанность на нас проверять продукты на наличие насекомых, потому что на это обычно не дается раввинского контроля, кроме определенных видов зелени, которые капуста, зелень и так далее, которые выращивают в специальных теплицах, которые стараются, чтобы туда не попадали насекомые. Там есть специальный знак, который это оповещает об этом. И опять же, там есть тоже небольшую проверку, все-таки надо делать. Но это в скобочках. Теперь, от плодов 7-го года отделять трумоту масрот или нет, вопрос. Трумоту масрот, я напомню только, да, что это у нас есть 5 отделений, которые у нас от продуктов, выросших в Израиле, у еврея надо отделять трумоту масрот, части, которые положены коину, это называется трума, и трума гдула, и трумат маасер, который леви должен отделять в свою очередь, маасер ришон, который в принципе должен был бы принадлежать левитам, но поскольку левитов у нас непонятно сегодня, кто точно левит или нет, а коину мы не даем, потому что сегодня у нас и хозяева, и сами коины в состоянии ритуальной нечистоты, не могут они кушать труму. Левиты не уверены, кто левиты, поэтому левитам не передаем. Маасер шини – это то, что когда-то ели в ритуальной чистоте в Иерусалиме. Опять же, мы не можем это выполнять. Каждому закону есть свои, каждому отделению есть свои законы. Мы не будем сейчас углубляться в эту тему. Надо ему посвящать отдельные уроки, которые законы очень важны нам. Те, которые живут в Израиле, и жителям диаспоры иногда это бывает важно, как мы сейчас посмотрим с вами на примере плодов 7-го года. В любом случае, надо сказать так, что если мы знаем, что данный плод, он имеет статус плода 7-го года, от него никакие из этих отделений, в принципе, по большому счету, отделять не нужно. Если это продукт, если это плоды выросли у нееврея, и в остальные годы от них не надо отделять трумоту масрот, то есть эти отделения, которые идут коинам и так далее. Только что, если плоды выросли во время 7-го года у нееврея, а завершение их подготовки к использованию, то есть, например, если это яблоки или прочие какие-то фрукты такие, да, которые там они идут прямо в таком виде в еду, используются так, как они есть. Это когда их разложили по ящикам, это происходит завершение процесса производственного. Если это виноград, которые винные сорта, которые идут на вино, на сок и так далее, когда из них сделали вино, и так далее, когда завершение процесса происходит евреем, уже еврей это делает, то есть, например, купил тот же виноград винного сорта у нееврея и сам это сделал из него вино и сок, то тогда надо от них отделять трумоту масрот. По тому мнению, которое мы с вами раньше упоминали, что у плодов, которые росли у нееврея, нет статуса плодов 7-го года, то получается, что это будничные плоды, которые еврей довел до, скажем так, до кондиции, когда ими можно пользоваться, и тогда есть, да, обязанность отделить от них трумот, масрот, отделения все, которые я перечислил. Получается так, что мы находим в таком случае, мы находимся в состоянии сомнения. Одни говорят, что это плоды 7-го года, другие с этим спорят. Поэтому в такой ситуации, да, надо отделить в таком случае трумот умасрот, только без соответствующего благословения. И когда мы отделяем десятину, та, которая называется в части годов, это маасер ани, который идет неимущим, а часть лет это маасер шини, которую отделяют и переводят эту святость на монету, потому что сегодня мы не можем в ритуальной чистоте, к сожалению, пока что это кушать в Иерусалиме, что точно отделять? В принципе, по большинству мнений, это маасер ани, то, что идет неимущим. Но есть такие мнения, которые говорят, что это маасер шини, поэтому, когда мы говорим текст отделения, по отделению, мы учитываем обе эти возможности. Более того, я думаю, что мы не будем углубляться. Кому это актуально, я думаю, что очень легко это может проверить, какие тексты. Но говорить это надо, не упоминая, не произнося благословения, как это делают обычно, когда есть точная обязанность отделить трумот умасрот. Если мы приобретаем плоды в магазинах с компетентным раввинским контролем, то эта проблема уходит сама собой, потому что там, в принципе, они отвечают за то, чтобы у нас было все отделено, как положено, до конца. Что касается орла, первых трех лет запрет есть плоды дерева в первые три года после того, как его посадили, пересадили или привили. Не тарьевая, на четвертый год плоды уже разрешены, их надо выкупать, такой же статус, как у маасер шини, переводить их статус на монету. Это в седьмой год, как и в остальные годы, действует. И поэтому с этим надо быть осторожным, особенно когда человек идет в поля, в сады и так далее, да, где, в сады в основном, да, там, где растут какие-то плоды, чтобы случайно не съесть плоды орлы или нетарывай, не выкупленный. Что, как поступать с плодами, которые были выращены в результате нарушения законов седьмого года. Либо их не объявляли ничейным имуществом, что запрещено. Все плоды должны быть объявлены, статус которых седьмого года, должны быть объявлены принадлежащими всем, кто хочет, может их брать, так мы с вами говорили раньше. И предположим, что хозяин сада, поля и так далее не объявил их эфкером, не объявил их никому не принадлежащими, не разрешил всем туда приходить. Он запустил нарушение. Что, как быть с этими плодами? Разрешены они в использовании или нет? Второй вопрос. Что будет и более строгий? Разрешено ли использовать плоды, которые обрабатывали в седьмой год, ухаживали за ними в разрез с законами седьмого года? В принципе, есть многие, которые считают, что постфактум даже эти плоды запрещены. Когда это сильно надо, можно положиться на те мнения, которые разрешают пользование такими плодами. Это дополнительное, я не хочу пока утомлять постоянным как бы рекламой того, что надо покупать это, приобретать в точках с раввинским контролем, но просто так оно само собой выходит, потому что там дается уверение в том, по крайней мере, что эти плоды, которые там продаются, по отношению к ним не было допущено нарушение. Теперь, интересная тема, те, которые, если среди зрителей, слушателей, есть те, кто находится за пределами Израиля, и мы сразу же договаривались, что эти законы касаются законов, особенно законов плодов седьмого года, они касаются и жителей диаспоры, и жителей разных стран, кроме Израиля. Почему? Потому что, хотя плоды седьмого года израильские нельзя, запрещено вывозить по закону за пределы Израиля, к сожалению, этот закон уже многие годы успешно нарушается, к сожалению, к великому. И во многих странах есть израильские плоды, овощи и фрукты. Я слышал про морковь, про картошку я слышал такое. Очень много апельсинов есть и других цитрусов. Есть и другие виды фруктов и овощей, которые попадают на рынки разных стран мира, в Россию, в Германию и так далее. Как быть с этим вопросом? Если человек может это выяснить каким-то образом, значит, он должен это сделать в период, что касается овощей, это уже сейчас, через буквально короткое время там начнут они появляться. Фрукты это немножко позже, в зависимости от того, сегодня, чтобы когда это начинается в Израиле, практически сразу это начинается в диаспоре, потому что сегодня транспортировка осуществляется очень быстро, это считанные часы. И В принципе, там, где то, что можно держать в холодильных, морозильных камерах, и там, и в Израиле, и за границей, опять же, поэтому разницы большой нет. По тем же самым таблицам можно посмотреть, выяснить, когда начинают быть на рынке плоды 7-го года, и остерегаться этого. Иногда я знаю, что бывают какие-то потусовки фактов, иногда в каких-то коммерческих целях, не для того, чтобы не в религиозных, да, не для того, чтобы людей как бы подвести к тому, чтобы они нарушали заповеди и так далее. Есть какие-то другие интересы, но тем не менее часто можно это проверить. Если это дано проверить, то надо поступить соответствующим образом и решить для себя, покупать ли такие плоды, не приобретать. Может быть, и когда есть выбор сделать что-то другое, может быть, не имеет смысла покупать те плоды, в отношении которых непонятно, может быть, были допущены нарушения, более строгие даже, чем вывоз за пределы Израиля. Ну а сам факт того, что вывезли плоды за пределы Израиля, из этого не становятся запрещенными. Сам факт это их не запрещает. Скоро нас ждет праздник Суккот, замечательный, прекрасный праздник. Есть определенные вопросы, которые связаны с этрогами. Что касается этрогов 7-го года, как их приобретать и так далее. То есть, если это приобретается то, что называется Оцар Бедин, то нет никаких проблем. В кошерных, опять же, магазинах, где продают этроги, на распродажах кошерных, там обычно очень строгий раввинский контроль, который за этим установлен. Свободные продажи могут быть у некоторых проблемы, потому что с этрогами у нас есть сложность определенная. Мы там говорили как-то с вами, обмолвились, очень коротко сказали, что в отношении этрога у нас есть большое сомнение, как по отношению к нему поступать. С одной стороны, природа его роста, как у овощей и зелени, то, что много воды он требует, и поэтому надо следить за временем сбора. С другой стороны, это дерево все-таки, никуда от этого не денешься, и там должны руководствоваться временем появлением завязи. И поэтому, в принципе, этроги, которые только были сняты до 7-го года, с ними точно никаких проблем нет. Если уже они были собраны в 7-й год, начинаются вопросы. И поэтому с этим надо быть осторожным. И тем более самый большой вопрос возникнет это в следующий Суккот, когда большинство этрогов это будут плоды 7-го года. Надо воспользоваться, скорее всего, этрогами из Оцар Бедина или из никому принадлежащими и так далее. То есть должен быть контроль очень строгий за этим вопросом, чтобы не исполняя заповедь, не сделать нарушения. Что касается лулава и ветвей ивы, там святости 7-го года нет, мирт или адас, поскольку там есть запах, есть спор раввинов, есть ли там святость 7-го года или нет. Если да, то мы это у статус их как у овощей, зелени, и мы смотрим по времени, когда их снимали с грядки. В любом случае, все эти четыре вида не приобретают у людей, которые делают нарушения. То есть с этим, то, что постфактум разрешено пользоваться или нет, я упомянул, что есть в этом спор, и в крайнем случае можно положиться на разрешающее мнение. Но никто с тем не спорит, что покупать это у нарушителей напрямую запрещено. И поэтому особенно, да, особенно то, что касается заповеди, к этому надо отнестись более педантично, проверить, что, откуда мы это получаем, чтобы там у нас было все гладко и хорошо. Это в общих чертах то, что касается законов плодов 7-го года. Если у нас есть еще какое-то время, около получаса мы с вами еще в эфире, можно спросить какие-то вопросы. Если мы оставим несколько минут в конце, постараюсь на них ответить, если у меня будет на это ответ. А пока мы с вами, давайте очень быстренько разберем тему аннулирования долгов. Хотя, в принципе, по большому счету, аннулирование долгов происходит только почти через год. То есть в завершении, в самом 7-го года аннулируются долги. Тем не менее, это актуально и сегодня тоже. Почему? Давайте начнем по порядку. Сначала я хотел бы, как всегда, процитировать источник, что у нас в истории про это сказано. Мы сейчас говорим про два места из книги Дварим. Это 15 глава. Первая цитата это с 1 по 3 фразу. А вторая цитата это 9-10 стих, тоже 15 главы. Я прочитаю их все вместе. Мой перевод, я прошу прощения, если кому не понравится, я предпочитаю просто свои, да, переводы. В конце 6 лет прости долги. Вот закон прощения долгов. Каждый взаимодавец, давший в долг ближнему своему, отведет руку и не будет взыскивать со своего ближнего и со своего брата, когда будет объявлено прощение долгов во имя Господа. С чужого взыщи, но долга брата твоего прости. Долги брата твоего прости, извиняюсь. Остерегайся, чтобы в твоем сердце не было недобрых мыслей по поводу приближения седьмого года. Года прощения долгов. И чтобы не стало жаль тебе судить брата неимущества, неимущего своего, ибо долг будет аннулирован, а он воззовет Господу о тебе и будет на тебе грех. Но дай ему без сожаления, ибо за это благое деяние благослови тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих, во всяком твоем начинании. Вот именно вторая часть, которую я сейчас прочитал, она касается прямо уже сейчас, да, что люди из-за опасения того, что в конце этого года произойдет прощение долгов, о чем мы поговорим сейчас немножко подробнее, могут, так в Торе написано, да, что могут в опасении того, что они потеряют свои денег, не сужать своему ближнему уже сейчас, если он просит, ему нужны деньги, не давать в долг из-за опасения того, что этот долг будет аннулирован, и по закону тому, кто взял суду, не надо будет его возвращать, а, естественно, судодатель потеряет свои деньги. Есть запрет такой. Тора об этом говорит напрямую. И теперь давайте начнем по порядочку. Итак, из того, что написано в Торе, у нас вытекает, что есть, в принципе, три заповеди, которые связаны с прощением долгов в седьмой год. Первое, это каждый взаимодатель должен отказаться от своих денег в конце седьмого года. То есть, если в течение седьмого года суда долг не был возвращен, то долг считается списанным и нет права требовать его возвращения. Второе, запрещено отказать ближнему в суде из-за опасения, что произойдет аннулирование долга. Третье. Запрещено требовать долга, возвращения долга после года Шмиты. То есть, если пройдет год Шмиты, кроме того, что я должен отказаться от долгов, запрещено мне еще есть запретительный запрет просить, требовать возвращения долга. В наше время, хотя, в принципе, это никак с землей вроде бы не связано, тем не менее, все законы Шмиты, они исполняются согласно постановлению мудрецов. Почему я подчеркиваю это каждый раз? Потому что надо сказать, как оно есть на самом деле. Да? Человек должен знать, что это Тора запрещает или мудрецы. Есть это много следований, и это надо знать. Теперь, в диаспоре эта заповедь, в отличие от обрабатывания земли, которая связана только с землей Израиля, плоды седьмого года они могут быть только те, если они выросли в границах Святой Земли, то, что касается аннулирования долгов, это заповедь, которая распространяется на все страны мира, на любого еврея, где бы он ни жил. В этой заповеди обязаны женщины и мужчины. Насчет того, что надо ли приучать к этой заповеди детей, я нигде не видел, но логично, что да. Если есть такая возможность, начиная с 6-7 лет уже ребенка к этому приучать. Касается эта заповедь только евреев и по отношению между евреями. То есть, если еврей дал долг не еврею, он этот долг возвращается, он не аннулируется. И наоборот, если еврей взял суду у нееврея, он обязан ему вернуть долг. Это внутринародная такая заповедь, скажем так. Не касается эта заповедь только денег, но также она касается еще и всяких предметов. Так, например, любой предмет, который человек одалживает у своего ближнего и потом возвращает, и он, используя его, этот предмет не остается, он должен возвратить его эквивалент, сам предмет этот и расходуется. В таком случае аннулирование долгов происходит и по отношению к этим предметам тоже. Что это может быть, какой пример? Обычный бытовой пример среди соседок. Одолжили яйца, естественно, что эти яйца как бы те же самые не вернут обратно, помидоры, огурцы и так далее, щепотку соли и так далее. Да. Все это аннулируется, если хозяйка вовремя это не вернула до конца 7-го года. Если она придет возвращать, тот же самый заняла подгузник для младенца, и так далее. То есть такие предметы, которые как бы одноразовое использование, которые уходят и возвращают вместо них другие, она захочет даже вернуть, надо сказать, что 7-й год, долг прощен. Когда происходит аннулирование долгов, еще подчеркну, чтобы это было понятно, последняя минута, последний момент, когда завершается 7-й год. То есть он еще не завершился, вот момент завершения 7-го года, это то, что прощает долги. В течение самого 7-го года дня никаких ограничений требовать долги, взимать их, кроме тех законов, которые касаются, есть у нас специальные законы, которые касаются дачи суд и взимания суд. Надо знать, когда можно требовать, когда нет, в какой форме это делается и так далее. Но что касается законов 7-го года Шмитат Ксафим, можно взимать долги в течение всего 7-го года без ограничений. Теперь, предположим, что человек хочет дать кому-то суду, но для того, чтобы быть спокойным, что у него эти деньги не будут аннулированы, хочет сделать такое условие: я даю тебе суду при условии, что 7-й год эти деньги не аннулируют, мой долг не аннулируется. Это не имеет никакой силы, такое заявление, потому что любое заявление, которое идет против законов, законов Торы, законов мудрецов, оно недействительное, поэтому все равно долг аннулируется. Если человек, тот, который получил суду, должник, он придет и после 7-го года захочет вернуть то, что взял суду, разрешено судодателю ее получить обратно, свои деньги. Он должен сначала сказать, прошел 7-й год, это деньги прощены. Если тот, кто взял суду, он скажет, тем не менее, я хочу тебе отдать, можно их деньги эти получить. И не только это с точки зрения того, кто возвращает долг, это хороший поступок, разрешено делать, это считается хорошим поступком, достойным поступком, так сказано, что мудрецы очень это приветствуют. Но не обязан, да, это надо знать, что это не обязан, и тот, кто долг давал, он должен сказать ясно и четко, что долг прощен. И это будет уже как в качестве подарка, для того, чтобы это не было как бы против законов Торы. Теперь... скажем про те ситуации, которые не включены в данный закон, то есть не считаются судами, или в те ситуации, когда долг не прощается. Возьмем такую, например, ситуацию. Заработная плата, которую работодатель не выплатил вовремя, и прошел 7-й год. Обязан он ее выплачивать или нет? Конечно, обязан. Почему? Потому что это не... Работник не дал эти деньги в долг работодателю, а просто произошла некоторая техническая задержка в выплате, это заработная плата, она так и называется. Только в том случае, если между ними произошло какое-то соглашение, что работодатель сказал, я тебе должен зарплату, давай мы сделаем, что это будет долг. И работник согласился, тогда это превратилось в обычную суду, и тогда она будет аннулирована. Отсроченный чек. Или чек, который человек не успел вложить и прошел 7-й год, это большой вопрос. Надо, чтобы каждый выяснил у своего раввина, из которых говорят, что поскольку факт передачи, как бы вроде бы чека произошел, неважно, что человек, тот, кому вернули этот долг, я имею в виду, один дал другому долг, и тот выплатил долг с помощью чека отсроченного, дата которого... После завершения 7-го года, считается ли он, что он выплатил долг до конца 7-го года? Это большой вопрос. Есть такие, которые говорят, что сама передача чека даже считается, как будто долг возвращен, и тогда нет проблем, можно вложить этот чек и пользоваться. Есть, которые с этим спорят. Если дата суды назначена изначально была на время, на дату, которая будет после завершения седьмого года, такой долг не аннулируется. Это аннулируются только такие долги, которые, в принципе, теоретически можно успеть получить до конца седьмого года. Если дата изначально была установлена на восьмой год, то или на девятый, неважно, после седьмого года, после завершения седьмого года, такие долги не аннулируются. Иногда есть такие магазины, которые разрешают, хозяин магазина разрешает, чтобы брали продукты, обычно это продукты питания, другие товары, может быть, и записывать в тетрадку, что под конкретной фамилией каждого клиента, записывать, сколько взяли, сколько он должен и так далее. И через какое-то время происходит общая оплата того, что собралось там. В таком случае тоже не происходит аннулирование долга, потому что, по мнению те, которые объясняют, это не простая тема, да, но я просто как бы вкратце мы с вами хотим это узнать. Это считается, как бы, по мнению комментаторов, что это как будто это немножко похоже на те суды, которые назначены на более долгое время, типа как после завершения седьмого года, хотя это на самом деле там дата не ограничена, что именно что в седьмой год это не будет. Тем не менее, это похоже, поэтому это не аннулируется. Если это было в частном порядке, например, хозяин магазина разрешил взять какой-то, он такую услугу не предоставляет, в одноразовом плане он разрешил, сейчас у клиента не было денег, он ему разрешил это взять, он ему доверяет, и известна сумма, сколько этот товар стоит, и эту сумму хозяин магазина может востребовать до завершения седьмого года. Это называется долгом, и такой долг прощается. Если клиент не успеет это заплатить, то такой долг будет прощен. Если суда предоставляется под залог, то есть я дал деньги, получил за это часы или что-нибудь другое, залог, это в таком случае суда не аннулируется, долги не аннулируются. Есть в религиозном обществе особенно, я слышал, что в нерелигиозном тоже, есть кассы взаимопомощи, такие беспроцентные. Да. То есть это не банки, да, а какие-то частные люди, которые располагают средствами, они сужают другим людям без процентов какие-то суды. Такие суды, они, такие долги таким организациям не погашаются. Это называется гмахи, такие долги не аннулируются. И последнее, то, что в эту серию входит, да, когда не аннулируются долги, это когда человек передает свои полномочия по взиманию своих долгов раввинскому суду. Суду передает расписки и полномочия, чтобы раввинский суд взимал долги. В таком случае долги тоже не аннулируются, потому что только частная, когда это происходит частная сделка между людьми, в этом случае аннулируются долги. Когда полномочия предоставлены раввинскому суду, долги не аннулируются. И здесь пришло время, когда вот как раз это связано с последним моментом, нам немножечко коснуться вопроса о просбуле. Принято, что человек, который не хочет, чтобы его долги простились в любой ситуации, будь то банки, будь то частные люди, без вот этих всех ситуаций, которые я сейчас назвал, когда долги не аннулируются. Предположим, классическая ситуация, человек одолжил другому деньги, и они должны аннулироваться. Для того, чтобы не аннулировался долг, есть специальное постановление мудрецов, его ввел как бы в действие старейшина Гилель, предваритель еврейского народа. Это эпоха середина, конец второго храма примерно, скажем, порядка 2000, чуть больше лет назад. Он ввел такое понятие, как прусбуль, такой документ, оформляется документ. Это новинка его, особенно как бы в том, что это стало как бы общим достоянием, хотя он построен вот на последнем варианте, когда перечислены мной, когда долги не аннулируются, когда полномочия по взиманию долгов передаются раввинскому суду. То есть человек приходит в раввинский суд, заявляет, что все долги он передает ему, оформляется документ, под которым подписываются либо судьи, либо свидетели того, что он передал это суду. И таким образом, сейчас считается, что все его долги переданы на взимание суда, и они не будут аннулированы. Единственное новшество, которое там есть, это то, что даже те долги, которые были сделаны в устной форме, они тоже передаются, тогда как то, что мы выше говорили, то, что передается раввинскому суду, только когда передавали расписки. Когда составляется прусболь, это включает в себя все долги, и устные, и письменные. И не обязательно эти расписки, если есть письменные доказательства, то, что человек давал суду, не обязательно это передавать раввинскому суду. Теперь, почему старейшина Илель это вел, прусболь? Потому что он видел, что из-за того, что люди боятся, что их долги будут прощены, они перестали в какой-то момент исполнять эту очень важную заповедь сужать ближнего своего. Иногда это очень-очень важно бывает, иногда человеку надо срочно деньги. Из-за того, что из-за страха, что долг будет прощен, те, которые располагали средствами, перестали давать суды. И поэтому Гилель, чтобы помочь, с одной стороны, богатым, которые хотят выполнять заповедь, но боятся потерять деньги, с другой стороны, бедным, которым необходимы эти деньги, для того, чтобы как-то больше обеспечить то, чтобы долги не прощались, и сделать это добро обоим сторонам, он ввел этот момент, это постановление о прусболе. И название самого прусболя, оно, видимо, на древнегреческом, прусболей батый. Это постановление для бедных и для богатых, примерно это переводится. Естественно, что прусболь можно оформить только до того времени, пока можно взимать долги, то есть до завершения седьмого года. То все суды, которые были даны после оформления прусболя, они аннулируются, они не входят в него. Прусболь, который ошиблись числом, записали, там должно быть число записано, ошиблись числом, поставили более ранее, он годится, те, где поставили число более позднее, он не годится, потому что в первом случае человек себя ущербляет в правах, во втором случае он расширяет свои права, поэтому это понятно. Разрешено прусболь писать ночью. Все суды, на которые был уже в прошлую шмиту написан прусболь, не надо второй раз писать в новую шмиту, он действует вечно. Если прусболь утерян, желательно его хранить, но если он потерялся, то в принципе верят человеку, потому что принято сегодня, что большинство людей составляет прусболь, мы ему верим, что у него был прусболь, и долг его не аннулируется. Если тот, кто дал суду и взял суду, находится в местах с разным часовым поясами, то мы идем согласно тому, кто взял суду. Есть важный момент такой, да, что для того, чтобы прусболь действовал, у того, кто взял суду, то есть у должника должна быть в наличии земля. Теперь, что такое это? Это очень просто, да, сегодня. У любого человека, если нет квартиры, то он, по крайней мере, снимает квартиру, или общежитие, или любое место, которое каким-то образом принадлежит или находится в аренде у человека, даже если у него есть какое-то маленькое место, где ему разрешено хранить вещи, примерно, скажем так, площадью в около 4 квадратных метров, уже достаточно для того, чтобы считалось, что у него есть земля. На всякий случай, если при оформлении прусболя, на всякий случай, тот, кто дает суду для того, чтобы долги не простились, он передает на всякий случай, там подчеркивает специально, он передает во владение суда, того, кто взял суду, небольшой участок земли. Можно на любом языке это составлять, главное, чтобы это было понятно. Один прусболь хватает для всех суд. Муж может составить прусболь для жены. Если у жены есть свои отдельные банковские счета, она должна его назначить как бы своим представителем. Если нет, то муж делает один прусболь для общего бюджета. Можно назначить посланника своего, как бы даже если это не муж с женой, а совершенно постороннего человека, чтобы он представил вместо меня составил прусболь. Там немножко меняется просто текст. Там, я прочитаю текст, который говорится. И в принципе, как бы это по большому счету все. Я только хочу озвучить текст Прусболя, чтобы это было услышано. То есть человек должен это прочитать. И также есть документ, в котором это написано. Я зачитаю оба эти и устную, и в письменной форме то, что говорится. Только хочу сказать, что есть некий спор между законоучителями. Шкеназы поступают согласно тому мнению, что три кошерных еврея, то есть соблюдающих еврея старше 13 лет, это достаточно перед ними это все заявить, написать, чтобы они расписались. Согласно сефардской традиции, должны быть три признанных судьи в этом городе, то есть судьи, которые занимаются имущественными вопросами, компетентные и так далее. Но даже по этому мнению не обязательно, чтобы перед ними как бы читать это все и составлять с ними. Достаточно перед двумя свидетелями заявить, что я такому-то бедину, то есть суду еврейскому, раввинскому, члены которого такой-то, передал свои полномочия, этого достаточно. Те раввины даже не должны об этом знать. Достаточно, что я как бы говорю, заявляю о том, что я им это передаю, этого достаточно, и два свидетеля кошерных это слышали. Рав Ильяшев, Зихрана Цадик Велевраха, он учитывал оба мнения, то есть он брал трех кошерных евреев, и им перед ними заявлял, что он передает полномочия по взиманию долгов трем компетентным раввинам, судьям таким-то. Таким образом он исполнял и ашкеназские, и сефардские обычаи. Я прочитаю сейчас быстренько только текст, который человек говорит, и что написано в тексте у сефардов и ашкеназов, и на этом мы сегодня завершим наши занятия. Несколько, может быть, я украду у вас несколько минут для вопросов. Итак, да, еще только скажу, что судьи, они не должны быть родственниками не между собой. Судьи, перед которыми это читается, которые там присутствуют, которым передаются полномочия по взиманию долгов, они не должны состоять в родственных связях не между собой, не между тем, кто дал суду, и тем, кто взял суду. Ну, это как обычно бывает. Итак, я прочитаю. Это то, что говорит человек, который составляет просьбуль устно. Вот этот год седьмой, есть ряд людей, которые должны мне деньги. Некоторым из них я судил деньги, оформив это письменно, а некоторым в устной форме. Вот я передаю вам, это зависит либо судьям, либо свидетелям, вам просьбуль и даю вам в подарок 4 локтя земли от участка, это 4 локтя, это вот эти 4 как раз, примерно около 4 квадратных метров, находящихся в моем владении. И с помощью этой земли я уполномочу вас взимать все долги, причитающиеся мне. Отныне будьте моим раввинским судом по взиманию и получению для меня долгов. Если вы их не взыщете, то поскольку я передал вам этот просьболь, я сам имею право взимать все долги, которые мне должны до сегодняшнего дня у всех, кто мне должен, в любое время, которое выберу. А если посланник говорит, он это все то же самое говорит, только от имени пославшего его. Заимодатель, тот, кто дает суду, он во время этого должен стоять, члены суда сидеть. Или то же самое, если уполномоченный, кто за него говорит, он тоже должен стоять, а судьи сидят. И сейчас я прочитаю текст теперь, да, сначала сефардского плана, второй ашкеназского. Сефарды пишут так в тексте. Во время совместного заседания, в котором участвовали мы три члена раввинского суда, предстал перед нами такой-то, имя заимодателя, и заявил нам: «Я с вашей помощью перевожу во владение каждого из моих должников небольшой участок, принадлежащий мне земли, чтобы можно было, опираясь на него, оформить просьболь. И мы приобрели у него», это говорят уже судьи, то есть там написано, «и мы приобрели у него окончательным и полным приобретением, что пригодно для совершения покупок. И так он сказал нам: я передаю вам раввину такому-то, фамилия, имя первого раввина, раввину такому-то, членам раввинского суда города такого-то, что деньги, которые мне должны, я имею право взимать в любое время, которое выберу. И мы заверяем это подписями нашими в день
там дата еврейского календаря должна быть месяц, год сотворения мира в городе, название города, подпись, подпись, подпись. Это сефардский нусах, как бы вариант текста, а ашкеназы пишут так. То есть я повторю, да, ашкеназы — это достаточно трех евреев старше 13 лет, которые соблюдают Тору. Желательно, чтобы они изучали Тору, но как минимум соблюдали законы. Мы являемся свидетелями того, как предстал перед нами такой-то, имя заимодателя, заявил нам: «Я с вашей помощью перевожу во владение каждого из моих должников небольшой участок, принадлежащий мне земли, чтобы можно было, опираясь на него, оформить просболь. И мы приобрели у него окончательным и полным приобретением тем, что пригодно для совершения покупок. И так он сказал нам: будьте моими свидетелями в том, свидетелями, да, не судьями, свидетелями в том, что я передаю раввину такому-то, раввину такому-то, раввину такому-то, членам раввинского суда, что деньги, которые мне должны, я имею право взять любое время, которое выберу, и мы заверяем это подписями нашими». И тут идут подписи трех членов суда, которые не обязательно должны быть специалистами в материальных вопросах. Всем всего самого лучшего. Большое спасибо за внимание. Шана Това. Гмар Хатима Това. Всего хорошего.